Российские военные отступают в Сирии. Башар Асад в Москве. Кремль обещает ему помощь. Чем за нее заплатят граждане России?
Мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой.
Нефть, торговля оружием и контракты на сотни миллионов долларов. Что Путин делал в Сирии и чем пожертвует, чтобы вернуть свое влияние?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Ирак отправил военных в Сирию, чтобы помочь Башару Асаду отбить Алеппо, пишет агентство Рейтер. Судя по сообщениям ТАСС, Асаду помогает и Иран. Коммерсант в выходные писал, что с возобновлением боев за Алеппо Асад приехал в Москву. Кремль эти сообщения не подтверждает и не опровергает. Но пресс-секретарь Путина говорит, что Россия, цитата, «подумает, что нужно сделать для стабилизации обстановки», конец цитаты. Возможно ли обстановку в Сирии стабилизировать? И чего это будет стоить для России, обсуждаем сегодня в эфире. А подробнее о том, как за эти выходные поменялся расклад сил на Ближнем Востоке, смотрите в нашем сюжете.
Мощные взрывы раздаются в сирийском Алеппо, на шоссе рядом с университетской больницей. А это район города Идлиб на севере страны. Как пишет Рейтерс, сирийская и российская армии нанесли серию авиаударов по городам, занятым повстанцами. По данным спасательной службы сирийской оппозиции, известной как «Белые каски», удары пришлись по гражданским объектам. Погибло более 50 мирных жителей.
Я готовился к молитве. Дочь и жена тоже в комнате. И тут крыша дома рухнула. Вся. Пыль окружила нас. Я попытался убрать цементный блок, но не смог поднять его в одиночку. Я позвал на помощь соседа. Мы подняли крышу, вытащили мою дочь и отвезли ее в больницу.
Президент Сирии Башар Асад поклялся уничтожить повстанцев, а Москва уже пообещала ему дополнительную военную помощь, пишет Reuters. И 30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла удары по позициям повстанцев. По данным Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, уничтожено порядка 320 боевиков.
Мы идем в Дамаск, мы идем в Хаму, мы идем в Хомс.
27 ноября повстанцы начали стремительное наступление на севере Сирии и уже захватили более 50 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Хама. Сегодня они контролируют Алеппо. Этот крупный город последние 8 лет удерживала правительственная армия Башара Асада. Теперь повстанцы сносят в городе статую президента. Из-за обострения гражданской войны свои дома покинули более 10 тысяч человек.
Я уехала со своими детьми и семьей из-за постоянных атак и обстрелов. Мы надеемся, что мы вернемся домой в безопасности, и пусть Бог поможет нам и всем этим людям.
Гражданская война между армией сирийского президента Башара Асада и повстанческой коалицией идет с 2011 года. За это время погибли тысячи мирных жителей, миллионы покинули свои дома. Основную территорию страны сегодня контролируют правительственные войска. На стороне армии Асада воюют ее союзники – Россия и Иран. Силы сирийской оппозиции заняли северо-запад. В главе повстанцев – радикальная исламистская группировка «Хаят Тахрир аш-Шам», которая ранее была связана с Аль-Каидой. Россия, США и Турция считают ее террористической. На северо-востоке часть территории контролирует свободная сирийская армия, которую поддерживает Турция. Она начала военную операцию также и против курдских формирований на севере страны. Москва активно участвует в конфликте с 2015 года. У России есть авиабаза на сирийском аэродроме Хмеймим и морская база в порту Тартус. В Средиземном море действует российская эскадра, а российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.
Мы, конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада. И, на соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки.
Как пишет Wall Street Journal, повстанцы уже обратились к Москве с призывом пересмотреть свои интересы в Сирии и свою роль в конфликте. Успех повстанцев стал следствием войн, в которые оказались вовлечены союзники Сирии. Россия теряет людей в Украине, а ЧВК «Вагнер», которая активно действовала в Сирии, уничтожена после мятежа Евгения Пригожина. Иран же ослаблен из-за войны Израиля с Хамасом, а ливанская группировка «Хизбалла» фактически побеждена, пишет издание.
Проблемы армии Асада и российских военных, которые его поддерживают, обсуждаем с нашими гостями. А чем проблемы Путина в Сирии грозят гражданам России, мы спрашиваем вас, дорогие зрители. Такой опрос вы видите в чате трансляции. Мы там предлагаем вам три варианта. Один про деньги, другой про людей и третий о том, что, возможно, ничем на граждан России и не влияет. Пожалуйста, голосуйте. В конце программы мы посмотрим, как вы чувствуете влияние войны в Сирии на себе. А пока вы голосуете, к нам подключается военный аналитик Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Давид, обозреватель Бильд Юлиан Рёбке пишет, что одна из причин нового наступления на Алеппо – это вывод российских военных в Африку. Зачем солдаты и самолеты российской армии перевозить в Африку?
Ну, в принципе, видим уже последние пару лет, особенно последний год, резкое усиление российского военного присутствия в Африке. Это как частные наследники, скажем так, Вагнера, так и так называемый африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации. Частично это конкурирующие организации, иногда они сотрудничают. В различных африканских странах идет как политическое, так и экономическое наступление с целью выдавить оттуда, в том числе французское военное присутствие. Это идет в основном африканских странах Сахеля. То есть это политическая экспансия, некоторое подобие того, что делал в свое время Советский Союз. Понятно, что таких возможностей, как у Советского Союза, сейчас у России нет. Тем не менее, экспансия идет, и в некоторых франкоязычных странах позиции России как минимум временно в последнее время вполне укрепились.
А почему приоритет в сторону вот каких-то франкоязычных стран, а не такой горячий регион, как Сирия?
Конкретно в Сирии после 2020 года, после ухода основной части боевиков в зону деэскалации в Идлибе, каких-то значительных боевых действий не было. Поэтому можно сказать, что именно это и было в основном причиной такого эффекта внезапности. Сирийская армия, сирийское правительство в целом просто расслабились, заснули на посту, и хотя сейчас задним числом мы видим, что примерно два месяца назад иранская разведка предупреждала о возможном таком внезапной активизации боевиков как из района Идлиба, так и из других, тем не менее мы видим, что они заснули. На самом деле у России не было большой причины держать значительный контингент в Сирии, если сама Сирия особо не беспокоилась. И та же база Хмеймим в последнее время в основном используется как перевалочная база именно для российских контингентов в Африке. Поэтому если, например, теоретически возникнет опасность для этой российской базы, то основная проблема будет именно в этом. Как дальше работать в плане военной логистики на африканском направлении? Но до туда еще не дошло, конкретно непосредственной угрозы базе Хмеймим пока еще нет.
Ну вот еще к слову о военной логистике. Я вспомнил сюжеты российского телевидения спустя пару месяцев после вторжения в Украину. Там дикторы рассказывали, как сирийские военные, вот как на экране как раз из одного репортажа, записываются в добровольцы на войну в Украине. Шойгу, тогда еще министр обороны, докладывал Путину, пишет «Ведомости», что нашел ему на Ближнем Востоке аж 16 тысяч добровольцев, и телевидение объясняло этот феномен вот так.
Удивительный факт, но спецоперация на Украине сплотила сирийское общество. Под единым флагом добровольно помочь России и народу Донбасса готовы как ветераны правительственной армии и бойцы христианского ополчения, так и бывшие боевики вооруженной оппозиции.
Ну вот корреспондент «Звезды» утверждает, что война в Украине сближает людей на Ближнем Востоке. Давид, а как вы думаете, как на самом деле война России и Украины отразилась на отношениях Асада и его противников?
На самом деле, в основном, разумеется, это больше давит на Россию в плане распределения ресурсов. Если до 2022 года при желании можно было безболезненно увеличивать тот или иной российский контингент в Сирии, сейчас, разумеется, это гораздо сложнее, потому что все основные усилия брошены на украинский фронт. Поэтому сейчас, даже если бы Россия захотела как-то это увеличить. В первую очередь это можно сделать в неком авиационном плане, это всегда проще. В старое время можно было срочно перебросить те или иные подразделения группы «Вагнер», но сейчас они как раз в Сирии не работают, вытеснены частично в Африку, частично расформированы совсем. В свое время на складах в Сирии «Вагнер» держал вооружение и боеприпасов чуть ли не на бригаду, можно было это использовать. Сейчас все это, разумеется, распылили. Ну, основная причина, опять же, из-за того, что считалось, что в Сирии это уже не нужно. Опять же, все упирается в то, что само сирийское правительство, сирийская разведка банально прозевали такое нападение, то, что россияне там, получается, несколько сбоку припека. Разумеется, сейчас уже снят командующий российской группировкой генерал Кисель, вместо него прислали генерала Чайко, но реально не факт, что там виноваты российские генералы, они там занимались своими делами. Распала Сирия, ну, россияне просто страдают из-за такого ненадежного и слабого союза.
А в каком, по вашей оценке, сейчас состоянии войска Асада?
Сирийская армия, в принципе, не сделала достаточно вывода после 2020 года. Реальных каких-то программ по усилению, перевооружению особых не было. На бумаге частично было, но это далеко не дошло до тех цифр, которые нужны. Именно поэтому сейчас срочно перебрасываются различные проиранские милиции со всего Ближнего Востока. Если бы сирийская армия сама была достаточно боеготова и боеспособна, она могла бы справиться своими силами. Но факт, что как и в прошлые годы гражданской войны, так и сейчас самостоятельно она решить такие проблемы не способна.
Вот политолог Аркадий Дубнов в своем телеграме сегодня писал, что Асад ждет чрезвычайной помощи от Кремля. И агентство Associated Press тоже сегодня писало, что Кремль уже пообещал Асаду какое-то оружие. Журналисты не уточняют, какое конкретно. А чего такого чрезвычайного Россия прямо сейчас способна предоставить Асаду, учитывая, что Путину самому нужно оружие?
Как я уже сказал, в первую очередь нужно усилить авиационный контингент России. В принципе, российская авиация и сейчас уже оказывает авиационную поддержку войскам Асада и бомбит позиции боевиков. Это самолеты проще всего перебросить, плюс транспортными самолетами соответствующую логистику для них. Какие-то наземные контингенты сейчас, это, разумеется, сложнее, разве что, если мы говорим про спецназ. Как я уже сказал, группа Вагнера сейчас уже далеко не та, как в прежние годы в Сирии, а какую-то регулярную армию туда перебрасывать, сейчас это гораздо сложнее. И опять же, она действительно нужна на украинском фронте. Короче, наиболее вероятен авиационный компонент. И плюс для самой сирийской армии, если есть возможность выделить какое-то количество боеприпасов и вооружений, разумеется, они тоже нужны самой России на украинском фронте. Но если создается опасность такому политическому плацдарму России на Ближнем Востоке, возможно, какую-то долю все-таки решат, что возможно выделить.
А вот агентство Рейтер тоже сегодня писало, что по их данным так называемые повстанцы обращались, записывали видео к России, что они как бы не против России, не против российского присутствия. Почему, как вы думаете, у России не получилось дипломатии решить вопрос, который сейчас происходит в Сирии?
Весь этот так называемый «станинский» формат, когда Сирия, Турция, Россия должны были дипломатическим путем действительно пойти по пути какого-то урегулирования в Сирии, на самом деле он давным-давно затормозил, и никаких реальных подвижек не было. Тут, опять же, основная вина на самом сирийском правительстве. Они решили, что им, в принципе, и так хорошо проводить какие-то политические реформы и попытки какой-то реальной интеграции раздробленных частей Сирии в единое целое, им это сейчас особо не нужно. Они во многом почивали на лаврах, решили, что раз режим более-менее спасен в тех рамках, какие есть, особо двигаться не нужно. Ну, в принципе, поэтому многие обозреватели говорят, что одна из причин, почему Турция сейчас, Турция, которая стоит во многом за спиной боевиков, почему она сейчас решила активизировать именно военный процесс, потому что она недовольна политическим процессом, и все эти прожекты и договоренности между Эрдоганом и Асадом в результате ни к чему не привели. Раз политическим средством решить невозможно, турки решили продвинуть военный вариант. Посмотрим, действительно ли после него наступят и какие-то политические подвижки.
Спасибо большое, Давид. Военный аналитик Давид Гендельман рассказывал нам о расстановке сил в Сирии. Сейчас мы как раз будем смотреть, получится ли военным способом подвинуть что-то в политике. Подробнее о том, чего и какими способами Кремль добивался в Сирии, смотрите в нашем сюжете.
Гражданская война в Сирии идет с начала 2011 года. Президент Башар Асад почти теряет контроль над страной и в 2015 году просит о помощи Россию. Москва и Дамаск заключили соглашение, по которому Россия бессрочно разместит на аэродроме Хмеймим свою авиацию. Российская армия держится на расстоянии, наносит удары крылатыми ракетами, авиацией, с кораблей и подводных лодок. С советских времен Россия использует военную базу в Тартусе. Заявленная цель – борьба с Исламским государством, террористической организацией, запрещенной во многих странах, включая Россию.
И наша общая обязанность – не допустить, чтобы оно стало государством.
Но Запад обвинял Россию в ударах по сирийской оппозиции.
Российские удары не только не были направлены на ИГИЛ, но и фактически привели к сопутствующему ущербу и жертвам среди гражданского населения, включая некоторые объекты гражданской инфраструктуры.
Также по докладу министра обороны России видно, что сирийскую армию поддерживают российские артиллеристы, хотя в начале операции Путин обещал не отправлять в Сирию сухопутные войска.
Мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях.
За время войны в Сирии погибли более сотни российских военнослужащих. Анонимный асинт-исследователь Некромансер подтвердил гибель 208 наемников ЧВК «Вагнер». Минобороны сообщало о потере 15 самолетов и вертолетов. Французский политолог и автор книги «Долгая сирийская ночь» Мишель Дюкло называл истинной целью России желание вернуть влияние на Ближнем Востоке и выйти из международной изоляции, в которой Москва оказалась после аннексии Крыма. Ведь в Сирии американские военные, которые помогают сирийским демократическим силам, Курдскому альянсу, созданному в 2015 году для борьбы с ИГИЛ. Теперь диалог между Москвой и Вашингтоном необходим как минимум для того, чтобы случайно не произошло столкновение российских и американских военных. В феврале 2018 года США нанесли авиаудар по сирийскому отряду сторонников Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли более сотни военных, в том числе наемники ЧВК «Вагнер». Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в 2019 году добился от сирийского правительства выгодных контрактов на разработку нефтегазовых месторождений к северу от Дамаска и на левом берегу Евфрата. В 2018 году компания Геннадия Тимченко получила права на добычу и экспорт фосфатов из Сирии. Срок действия контракта – 50 лет. По его условиям, сирийские власти получают только 30% от добычи ресурсов.
Что же будет с российскими контрактами в Сирии, обсудим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Как вы думаете, как сильно неудачи в Сирии бьют по планам, по активам Кремля? Вот в чате у нас спрашивают, например, по нефтяным компаниям российским. Как это бьет?
Ну, это может, конечно, напрямую затронуть, потому что в этом случае, если оппозиция возьмет под контроль те регионы, которые сейчас контролирует Башар Асад, а это территория Ария, как мы видим, сужается, как шагреневая кожа, тогда, конечно, будут забирать и нефтяные вышки, и остальные добывающие предприятия будут переходить в руки, соответственно, оппозиции и тех сил, которые за ними стоят. Но надо отметить следующее, что, в принципе, я так полагаю, если они будут через Турцию взаимодействовать, то могут договариваться. Условно говоря, что не будут отнимать, но пересмотрят, скажем, вот диспозицию по тому, сколько России будет забирать. Вот в данном случае, условно говоря, не 70, а 50-50. Тогда могут договориться. То есть, в принципе, Восток – дело тонкое, но часто очень договороспособное. Особенно то, что касается больших денег. А все-таки мы понимаем, что Сирия сейчас страна сильно потрепана, и поэтому деньги ей нужны, средства нужны. В основном эти средства, конечно, поступают через эксплуатацию недр.
Сегодня перед нашим эфиром Рейтер выпустила короткую заметку. Рейтер ссылается на несколько своих источников в США, в Сирии и даже в Иране, и пишет, что США до наступления повстанцев на Алеппо вели переговоры о снятии санкций с Асада, если тот отдалится от Ирана. Страшно ли Путину сейчас потерять Асада, если тот вдруг решит пойти по этому плану и как-то дистанцируется от Ирана?
Здесь есть определенная логика, потому что, ну, насколько я знаю, у Асада с Ираном в последнее время отношения очень сильно охладились. И всякие источники разные говорят о том, что, в принципе, иранцы знали о готовящемся блицкриге оппозиции, поэтому они отошли от Алеппо. То есть они не сталкивались напрямую, что тоже, в общем, зафиксировано было. Отошли и, по сути говоря, продемонстрировали Асаду, что он голый король. А Москва-то далеко, плюс ко всему из-за войны против Украины Москва оттягивала ряд частей, бронетехнику, военных специалистов, военных советников на украинское направление. Поэтому Асад остался фактически ни с чем. Но при этом надо отметить, что тот же Алеппо отбивали-то как раз иранцы и представители Хизбуллы. Сейчас, понятно, на фоне еще их противостояния с Израилем, у них самих там головных болей очень много. Плюс ко всему, Асад начал себя вести чрезмерно самоуверенно. И, кстати говоря, эти ведь разговоры ходят уже давно о том, что эти противоречия между Ираном и Россией в Сирии приводили даже к военным стычкам. Я уж не говорю о попытке влияния на Башара Асада и на его окружение, что, кстати говоря, вылилось в фактическую такую внутрисемейную драму между Башаром Асадом и его братом. Махером Асадом, который руководит элитной бронетанковой дивизией. И вот как раз в день взятия Алеппо там происходили стычки с участием этой самой дивизии элитной. Так что мы, конечно, всего знать не можем, но сам факт того, что Россию будет оттеснять, и то, что режим Асада может опираться только на Россию, это факт. Вряд ли он сейчас может всецело опираться на Иран. Других сил у Асада нет.
Ну вот в субботу неудача российской армии под Алеппо анализировал командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов. И вот такое обращение он записал как будто к участникам конфликта.
Получается, у вас прямо под боком сидит наш общий враг, государство Израиль, которое убивает десятками тысяч мусульман. Если вы были бы реально мусульманами, у вас есть возможность реально совершить джихад. Вы этого не сделаете. Вот мы и видим. Четкая граница. Где находитесь вы и где находимся мы. И если бы вы были бы мужчинами для того, чтобы пойти воевать со мной туда, я готов был бы пойти в любое время воевать против нашего общего врага, войска Антихриста Даджаля. Это я говорю не из-за того, что я как-то хорошо отношусь там к Башару Асаду или еще кому-то. Я к нему не отношусь никак. Я не знаю, не знаком я с ним, чтобы сказать, хороший он или плохой. Но я знаю одно точно, что для тех людей, которые хотят найти врагов Аллаха, они не очень далеко. И они убивают десятки тысяч мусульман. Но однако вы никогда не пойдете искать их, потому что там ваши хозяева. И они вам не разрешают туда идти. Вот и вся ваша сущность.
Ну вот слова про возможный джихад как будто обращены к тем, кто сейчас воюет в Сирии, но Алаудинов произносит их почему-то на русском языке и для своих подписчиков из России. Звучит, будто он призывает российских мусульман воевать на Ближнем Востоке, а не отвлекает ли это аудиторию Алаудинова от приоритетной для Путина войны с Украиной?
Ну, здесь же очевидно, что российской пропаганде нужно что-то противопоставить. Ведь Асад союзник, там, братушка и так далее, признал ЛНР, ДЛНР и все, что можно, и все, что нельзя. И нужно просто продемонстрировать, что эти люди, которые воюют против Асада, они якобы не самостоятельные, а марионетки. Марионетки чьи? Ну, вот марионетки Израиля и Соединенных Штатов. Это вот попытка, что называется, навесить на них ярлык. Но Алаудинов и прочие скрывают один простой факт, что Асад – это убийца, тиран, на руках которого кровь сотен тысяч человек. Так же, как у его отца Хафиза Асада. И, собственно говоря, то, что они творили, то, что творит Башар Асад, это преступления, которые, в общем-то, войдут в аналы истории с использованием химического оружия. Есть кадры, как они, значит, срывали специальные такие могилы коллективные и живьем туда бросали людей, потом их сжигали. Это все делали асадиты. Так что, прежде чем кивать там на Израиль или на Соединенные Штаты, эти люди действуют, что называется, в поле и разбираются с непосредственным тираном. А когда, если провести простую логическую операцию и соединить двух тиранов, Асада и Путина, становится понятно, почему эти режимы родственны и почему Алаудинов, который так печется о мусульманах где-то далеке, не обращает внимания на том, что такой же тиран, как Асад, Владимир Путин, то же самое вытворяет с теми же мусульманами в России или в Сирии, когда его авиация бомбит.
Руслан, простите, что перебью, у нас просто остается полминуты. Я хочу, чтобы вы прокомментировали ответ наших зрителей. Мы у них спрашивали, как они чувствуют, как на них повлияет. И большинство из них ответили, что они опасаются, что Россия денег будет тратить на войну в Сирии. Насколько обоснованы такие опасения зрителей, если можно, за 20 секунд?
Я не думаю, что Россия сейчас в состоянии отправлять огромное количество ресурсов, потому что все ресурсы будут уходить в Украину. А в Сирии, откровенно говоря, России ловить нечего. Нету сил, возможностей, ни материальных, ни человеческих ресурсов там участвовать.
Спасибо большое, Руслан, за такой подробный и в то же время емкий ответ. Политолог Руслан Айсин рассказывал нам о политическом влиянии войны в Сирии. Спасибо вам, дорогие зрители, что посмотрели, что проголосовали. Если уж досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Это очень поможет нашему каналу. Это была программа «Лицом к событию». Увидимся с вами завтра в это же время. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.